В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо за ваше внимание к нашей передаче. Спасибо за ваши вопросы. Последние несколько передач мы посвятили заболеваниям легких, и мы продолжим эту тему. Планируются передачи, посвященные хронической обструктивной болезни легких, болезнь, которая развивается в основном преимущественно у людей курящих, но, к сожалению, эта болезнь может и подвергать опасности и развиваться у людей, которые подвержены пассивному курению, то есть сами не курят, но в окружении достаточно часто встречаются с людьми, курящими сигареты. Мы планируем передачу, посвященную туберкулезу, ряд других передач, и очень будем признательны вам, если вы напишите, какие темы, по-вашему, хотелось бы затронуть в отношении болезней легких. Обязательно мы эти темы разовьем, обсудим и включим эти темы в наши передачи. Сегодня мы несколько отступим от общего такого тематического цикла заболеваниям легких и посвятим передачу болезням, которые передаются при укусе клеща. Я думаю, все с этим согласятся, так как это наиболее значимая, актуальная, текущая проблема. Сезон 2025 года показал, что, к сожалению, очень рано начался период активации клещей. Это связано с определенными температурными факторами. Ранняя весна, теплая, клещи активировались. И по той статистике, которую мы видим и которую публикуют, к сожалению, также наблюдается достаточно существенный по сравнению с предыдущими годами рост укушенных людей клещами и, соответственно, процент людей, у которых выявляется та или иная патология, те или иные инфекционные заболевания, в этом сезоне растет. И, как показывает статистика и прогнозы специалистов, этот год может быть достаточно непростым, хотя, конечно же, во многом это будет зависеть от температурных факторов, от того, насколько часто и активно люди будут посещать места, где есть риск, соответственно, получить заболевание после укуса клеща. Во многом эти ситуации достаточно подвержены колебаниям, влияниям. Но еще раз повторюсь, по тем прогнозам, которые есть, сезон планируется и предполагается, правильнее сказать, непростой. И поэтому передача, которая будет посвящена сегодняшней теме, безусловно, я надеюсь, вы поддержите, будет очень интересной и актуальной. По данным Роспотребнадзора, в 2025 году по поводу укусов клещей в медицинские организации обратилось уже больше 500 тысяч человек. Из них больше 100 тысяч – это дети до 17 лет. Цифра выше на 23% по сравнению с предыдущим годом. На 14% увеличилось количество заболевших клещевым вирусным энцефалитом. Всего зарегистрировано больше 2000 случаев. В 2025 году, как и в предыдущие годы, наибольшее число случаев клещевого вирусного энцефалита пришлось на Сибирский федеральный округ. Порядка 48% из всех зарегистрированных по стране. А за ним по количеству клещевого энцефалита и боррелиоза следует Уральский федеральный округ. По информации из открытых источников, за апрель 2025 года в Свердловской области из почти 300 исследованных клещей маркеры клещевого энцефалита были выявлены в 0,4% проб. В общем, из 1000 укушенных вероятность заразиться клещевым энцефалитом составляет 4 случая. Вместе с тем, главным возбудителем и главной угрозой является в Свердловской области все-таки возбудители лаймборрелиоза. Как показывают исследования, в 27% проб исследованных клещей выявляется эта инфекция. Также при исследовании клещей выявляются и новые заболевания, которые были открыты последние годы. Речь идет о моноцитарном эрлихиозе. И, как показала статистика, 3% клещей, которые были исследованы в лабораториях, имеют возбудителя этого заболевания. И в 0,6% случаев выявляется анаплазмоз. К сожалению, мы видим, что количество инфекций, которые могут быть при укусе клеща переданы человеку, из года в год увеличивается. Это, безусловно, делает актуальность изучения проблемы клещевых инфекций все более и более значимой. Прежде чем перейти к разговору о самих заболеваниях, которые развиваются после укуса клеща, давайте ответим на простые вопросы. Где может случиться укус клеща, когда и каким образом? Первый главный вопрос – где? Всем совершенно понятно и ясно, что клещи обитают практически в любой дикой местности. Лес, поле, луг, болото – любая неосвоенная человеком местность – это на самом деле место, где живут клещи. Даже самая простая ситуация, когда человек едет на автомобиле, остановился, может быть, полюбоваться природой, и сделал буквально шаг в сторону от асфальтовой дороги, он уже находится на территории, освоенной клещами. Это факт. Не надо даже далеко уходить от дороги. Клещ живет в траве, преимущественно в высокой траве и в кустарнике. Выше, как правило, метра с небольшим он не поднимается. В отличие от старых представлений о том, что клещ падает с деревьев, и главное это не ходить под деревьями, главное это защититься от того, чтобы он сверху на человека не упал. Совершенно четко надо понимать, что основная зона обитания – это трава и кустарники. Лес, повторюсь, поле, луг, болото, любая трава, которая находится рядом с автомобильными трассами – все это зона обитания клещей. Это всем совершенно очевидно. Хотя, к сожалению, последние годы наблюдается все больше и больше случаев, когда клещи осваивают и пригородные территории, и сами городские территории, и парки, и скверы. Здесь важно помнить, что клещ на самом деле очень мало передвигается. Как показывают исследования, в течение дня он буквально 2-3 сантиметра только преодолевает. В основном находится на одном определенном месте. За всю свою жизнь, как говорят ученые, клещ редко преодолевает расстояние 10 метров. Но вместе с тем клещ может путешествовать вместе, если образно говорить, и с животными, и птицами, может переноситься, как раз присосавшись к животным и домашним, которые гуляют на природе, и тем более к бродячим животным, и тем более диким животным, птицам. Поэтому риск, конечно же, значительно меньше в городе, в парках, но он есть. Это важно помнить. И достаточно большое количество случаев, которые всем известны, когда в городе, казалось бы, и вдалеке от парка были случаи, когда человек просто едет в такси, и вот он весь день был в городе и видит, что по нему ползет клещ, то здесь ситуация, когда или перевозили животных, или человек из леса вышел и с собой на одежде перенес клеща. Поэтому всегда нужно быть в сезоне максимальной активности клещей, быть внимательным, быть аккуратным. Второй главный вопрос, когда есть высокий риск быть укушенным клещом. Все знают, что это весна и осень, причем преимущественно тепло, но не жарко, влажно, но не сыро, и погода не впадает в температурные крайности. Самое пекло летом, как правило, клещи прячутся, жару выше 27 градусов они не переносят, поэтому им нужно спрятаться в листву, в траву, глубоко. Зимой клещи впадают в печку, пробуждаются после первых оттепелей. Достаточно всего 1 градуса тепла, чтобы клещи зашевелились, и 7 градусов тепла для активизации их полноценной деятельности, жизнедеятельности, то есть быть готовым к укусу. Неблагоприятные условия, то есть высокая жара или холод. Клещи, как правило, переживают в опавших листьях. Поэтому вопрос ухода за территорией, придомовой территорией, особенно когда речь идет о домах, в деревне, о собственных хозяйствах, о дачах, имеет достаточно большое значение. То есть убирать опавшую траву, но уже рано весной, даже при незначительной теплой температуре, нужно соблюдать меры безопасности, потому что именно первые укусы как раз и фиксируются, когда убирают опавшую траву, считают, что клещей еще нет, но как раз этот сбор является самым таким рискованным и значимым. Нужно правильную одежду, о которой мы будем постоянно говорить, одевать и защищаться от клеща. Нужно следить за травой на своем участке, то есть постоянно ее косить, лужайку очень важно. Ну и безусловно, если есть на то желание, возможность, то и обрабатывать клещей. Еще раз повторюсь, миграция клещей, как правило, маловероятна. Клещ передвигается в течение дня на несколько сантиметров, за всю жизнь всего лишь на несколько метров, поэтому обработка территории имеет большое значение, обработка парков, садов, садовых участков, придомовых территорий имеет достаточно большую эффективность в рамках снижения риска укуса от клеща. Каким образом происходит укус клеща, если клещ, как мы с вами поняли, он достаточно мало двигается? Он находится всегда в определенной готовности, располагаясь на траве, еще раз повторюсь, на невысоких кустарниках. Его готовность и его уникальные свойства связаны с тем, что у него на вытянутых ножках есть особые чувствительные органы, такие, можно сказать, сверхчувствительные датчики. Они работают, по данным биологов, сильнее, чем собачий нос. Эти органы чувствительные у клеща на его, соответственно, вот, вытянутых ножках определяют выдыхаемый потенциальной жертвой углекислый газ, аммиак, чувствует тепло тела на расстоянии практически 2 километров. К слову, собака при хороших погодных условиях может почуять запах при меньшем расстоянии. В этом плане как раз особенности биологические клеща, они дают ему такое определенное преимущество. Он дождется, пока жертва подойдет рядом, и в этот момент переберется на, соответственно, животное или на человека и начнет уже движение по телу, будет искать зону с максимально тонкой кожей и с максимально близкими сосудами. Это подколенная область, это локтевые изгибы, подмышечные впадины, область шеи, область ушей и реже в области головы. Что делать в этой ситуации? Безусловно, самое главное – это меры профилактики, меры безопасности. Если запланирована прогулка по лесу или в поле, то меры должны быть приняты в 100% случаев до выхода на улицу. Во-первых, посмотреть на свою одежду, правильно одеться. Как правило, все-таки рекомендуют светлые тона одежды, на которой виден клещ, потому что клещ длительное время перебирается снизу вверх. Поэтому правильнее заправлять брюки в носки, одевать обувь, ту, которая будет минимально давать преимущество клещу в рамках передвижения. То есть все-таки лучше это обувь с высоким голенищем или, если есть возможность, сапоги. Обрабатывать одежду специальными репеллентами от клещей, которые существенным образом отпугивают ее. И в идеальных ситуациях, конечно, есть специальная одежда со специальными карманами, со специальными ловушками, специально обработанная, то есть она дает максимальную степень защиты, если человек уже по лесу путешествует долго в рамках профессии или он путешественник как таковой. Но если все-таки клещ присосался, дальше вступают определенные меры, которые нужно помнить и знать. К мерам собственной безопасности, безусловно, следует отнести хорошую подготовку. Если вы посещаете лес, если вы собираете грибы, ягоды, или путешествуете по реке, или вы рыбак, и работаете на участке, очень важно среди собственных таких инструментов, аптечки, иметь или медицинские щипцы, или специальные приборы, которые называют как удалитель клеща, выкручиватель клеща или средство для удаления клеща. Их сейчас предоставляется огромное количество, их можно заказать по интернету. Цена их начинается от нескольких десятков рублей. Есть одноразовые, есть металлические, то есть в общем есть покрасивее, есть понадежнее. Тут, в общем, между ними большой разницы как таковой нет. Это удобные такие приспособления, которые позволяют, если укус клеща есть, если клещ присосался, вы увидите, эти приспособления позволяют захватить клеща максимально близко к коже и аккуратно его, как пробку из бутылки, выкручивать. Если нет удалителя клеща, если нет медицинского приспособления как такового, одноразового, медицинского или пластикового как такового, можно взять нитку, захватить максимально близко к коже клеща, сделать узел и медленно его вытягивая из стороны в сторону, прокручивая для того, чтобы удалить его из кожи и поместить его в баночку. Если произошел укус, не надо паниковать. Во-первых, не каждый клещ обязательно будет переносчиком заразы. Здесь тревога и паника не помощник в рамках просто того, чтобы мысли руководили человеком, а не эмоции. Шанс заразиться все-таки небольшой. Если укус произошел, то, в общем, здесь уже нужно действовать по ситуации, без панических настроений, не переживать, не пугаться. Если до города и у вас нет опыта по удалению клеща, если до города недалеко, то нужно ехать в ближайший, соответственно, травматологический пункт. Если до города далеко и у вас есть свой опыт эффективный по удалению клеща, то нужно и можно достать клеща самостоятельно. В этом как раз и помогут или медицинские щипцы, или удалитель клеща, или выкручиватель клеща, они по-разному называются. Вот в этих интернет-доставках большое количество, все достаточно эффективные, очень простые. Еще раз повторюсь, подцепить клеща у самой головки, между головкой и телом, и между кожей и головкой клеща, и выкручивать его из тела, как пробку из бутылки, без резких движений, чтобы голова клеща не оторвалась. И самое главное, нужно забыть про старые вот эти методы. Удушить его маслом, намазать его лаком или еще чем-то. Паразит, задыхаясь перед смертью, выпустит в кровь еще больше токсических веществ. И количество бактерий, вирусов даже увеличивается. Поэтому нужно эти старые методы все забыть. А, в общем, на самом деле удалить клеща только теми средствами, которые мы определили, поместить паразита в банку, желательно с ваточкой, смоченной водой, чтобы он не высох, так как при совершенно высохшем клеще анализ проводить практически невозможно. И после анализа уже следовать рекомендациям, медицинским рекомендациям, которые будут получены при обращении в медицинское учреждение по результатам анализов исследования клеща. Итак, какие заболевания могут возникать при укусе клеща? Клещевой энцефалит – это опасная вирусная инфекция, которая встречается в природных очагах, проявляется высокой температурой, симптомами интоксикации и поражением нервной системы. Не у всех, но в наиболее тяжелых формах. Причиной заболевания является вирус, так называемый РНК-содержащий. Коронавирус, кстати, тоже РНК содержащий. Вирус по составу и материалу разделяют дальневосточный, уралосибирский, западный подтипы клещевого энцефалита. Вирус переносят клещи. Эксодовые клещи, они являются и главным резервуаром. Вирус встречается там, где, соответственно, живут эксодовые клещи. От человека, зараженного клещевым энцефалитом, здоровому человеку вирус не передается, поэтому никакой опасности нет. В организм вирус клещевого энцефалита попадает в первые минуты укуса клеща. Поэтому, если вы обнаруживали клеща, не стоит уже так сильно волноваться, беспокоиться. Нужно принять этот факт и понять, что дальше делать. Реже, но все-таки возможно заразиться вирусом клещевого энцефалита через молоко зараженной козы, реже коровы. Поэтому в сезон клещевого энцефалита, если вы употребляете молоко, нужно его обязательно кипятить. Вирус при попадании в организм накапливается сначала в клетках иммунной системы, поступает в лимфатические системы, там размножается и дальше проникает уже в нервную ткань. Заболевание протекает, может, в острой или в хронической форме. Основными симптомами является развитие после инкубационного периода. Инкубационный период составляет в среднем где-то порядка 7 дней, реже дольше, может варьировать и до 30 дней. Поэтому если человек знал об укусе клеща или посещал лес, и у него появляются симптомы, этот факт должен быть рассмотрен для постановки диагноза клещевого энцефалита. В период начала заболевания присутствуют такие симптомы, как общее недомогание, слабость в мышцах конечностей, шеи, может быть, онемение кожи лица, головная боль, бессонница, подташнивание. Наиболее характерное начало – это достаточно резкое повышение температуры тела до 38-40 градусов, сильная слабость, быстрая утомляемость, симптомы поражения и раздражения оболочек головного мозга – это тошнота, рвота на высоте головной боли, которая не приносит облегчения, сама по себе резкая головная боль и ряд других симптомов, которые характерны уже для особых форм состояния. Это могут быть симптомы и поражения самого головного мозга. То есть наиболее тяжелые формы, они связаны с поражением нервной системы. Если поражается вещество головного мозга, то наблюдается такие симптомы, как бред, галлюцинация. Если поражаются двигательные нервы, то могут развиваться парезы, параличи в мышцах шеи, конечностях, нарушение чувствительности, движения в конечностях. Все это различные формы клещевого энцефалита. Главное помнить, что в период клещевого энцефалита по факту укуса клеща или по факту посещения леса, лесных зон, должен быть рассмотрен этот диагноз. Человек должен обратиться к врачу обязательно при наличии этих симптомов и сдать соответствующие анализы и пройти лечение. Лечение клещевого энцефалита должно быть начато как можно раньше. В этих целях применяется противоклещевой иммуноглобулин. Это определенный препарат крови, который получается из защитных белков в ситуации, когда вирус клещевого энцефалита внедряется, получается иммунная реакция, и вот эти иммунные белки концентрируются, получается препарат. В некоторых ситуациях врачи применяют еще ряд препаратов, регулирующих и стимулирующих иммунитет. Все это в комплексе дает достаточно хорошие результаты. Главное рано обратиться и начать лечение. Профилактика заболевания всем хорошо известна. Это плановая, специфическая профилактика, вакцинация. По основной схеме она проводится двукратно, в перерывом не менее месяца, с последующей ревакцинацией через год, а далее каждые 3 года. Есть и схема экстренной вакцинации. Она подразумевает введение 2 доз вакцины с 2-недельным промежутком. Третья вводится через год. После двух основных прививок иммунитет вырабатывается и формируется уже в течение первых 2-4 недель, что следует учитывать при планировании поездок, особенно вот в опасные регионы и районы, где человек, допустим, по рамках профессии или тем или иным обстоятельствам посещает лес. Если произошло присасывание клеща и пациент не был вакцинирован или прошел неполный курс вакцинации, то проводится экстренная специфическая профилактика. Идеально считается зона не позднее 96 часов. Поэтому, если у человека факт укуса клеща, не стоит паниковать. Есть время 96 часов после присасывания клеща. Вот, вводится иммуноглобулин, готовые антитела против клещевого энцефалита. Не ранее, чем через 10 дней после присасывания инфицированного клеща рекомендуется провести анализ крови человека на выявление антител к вирусу клещевого энцефалита в крови. Следующее заболевание, которое встречается практически в 50 раз чаще по современной статистике по сравнению с клещевым энцефалитом, болезнь Лайма или Лайм-боррелиоз. Это инфекционное природно-очаговое заболевание, вызванное бактериями, спирохетами, передающимися при укусе клещами. Заболевание имеет тенденцию к хроническому и рецидивирующему течению, то есть если его не выявили вовремя, если его не пролечили, оно может поражать и нервную систему, и сердце, и суставы. В начальном периоде оно достаточно ярко сопровождается такими же симптомами интоксикации, то есть температуры, боли в мышцах, нарушением общего самочувствия и в подавляющем большинстве случаев поражением кожи. Основной путь передачи – укус клеща, но могут быть и дополнительные пути передачи. Это алиментарный путь при употреблении в пищу козьего молока, не прошедшего термическую обработку. И крайне редко описано внутриутробное заражение от матери к плоду, сопровождающееся проблемами при беременности. Болезнь Лайма может протекать в острой, подострой, хронической форме. Инкубационный период после укуса клеща, как правило, составляет от 3 до 30 дней, но несколько больше, чем при клещевом энцефалите. В среднем это все-таки 2 недели. Начало заболевания, как правило, имеет характерные черты любого инфекционного процесса, поэтому пытаться самостоятельно поставить диагноз, даже врач достаточно часто в затруднении без лабораторных исследований, как отличить Лайм-боррелиоз от клещевого энцефалита. Это очень важно, потому что меры лечения совершенно разные. А начало заболевания при Лайм-боррелиозе, как и при клещевом энцефалите, повторюсь, имеет характерные черты инфекционного процесса. Это температура 38-40 градусов, головная боль, озноб, тошнота, боли в мышцах, в костях, боли в суставах, общая слабость, быстрая утомляемость. Единственным специфическим достаточно признаком начало заболевания является покраснение кожи в виде пятна именно в месте укуса клеща. В месте присасывания клеща в конце инкубационного периода обычно отмечается небольшой зуд, иногда боль, покраснение кожи с небольшим уплотнением подкожной клетчатки. Это красное пятно постепенно увеличивается, достигает размеров 5-10 сантиметров, иногда может быть и больше, несколько десятков сантиметров. Пятно имеет округлую или овальную форму с сильно гиперемированным, то есть оттенком красного, и возвышающимся над уровнем окружающей кожи наружным краем. Через несколько дней центральная часть пятна бледнеет или приобретает синюшный оттенок. Если болезнь вовремя не выявлена, не пролечена, то с течением времени, как правило, это месяцы боли, могут быть симптомы поражения суставов, то есть боли в суставах, покраснения над суставами, Может быть признаки поражения сердца, то есть боли в сердце, нарушения ритма, признаки нарушения функции работы сердца, одышка. Может быть признаки поражения нервной системы, так называемые невриты черепных нервов. Они встречаются где-то у половины больных с неврологическими расстройствами и проявляется нарушение функции лицевых мышц онемением, покалыванием, поражение половины лица или ряда других неврологических симптомов. Поэтому обязательно консультацию невролога применяют у человека с подозрением на те или иные формы или вероятность болезни Лайма. Диагностические мероприятия при подозрении на болезнь Лайма обязательно учитывают факт укуса клеща или посещения лесной местности или другой местности, где мог быть укус клеща незамеченным, наличие клинических симптомов и, безусловно, современную лабораторную и инструментальную диагностику. Лабораторные методы исследований очень эффективные, современные. Они позволяют с высокой степенью вероятности выявить факт этого заболевания по определенным лабораторным тестам. Основу лечения болезни Лайма составляет антибактериальная терапия. Это очень важно понимать. Клещевой энцефалит антибактериальными препаратами не лечится. Это вирусные заболевания. Болезнь Лайма – это бактериальное заболевание. И в этой ситуации антибактериальные препараты, которые подбирает врач, строго по показаниям, учитывая противопоказания, учитывая то или иное форму и особенности заболевания, он выбирает курс препаратов, которые очень важно принимать по инструкции в соответствии с длительностью по клиническими рекомендациями. И современная терапия антибактериальная позволяет при вовремя выявленном заболевании добиться очень высоких результатов. Практически 99-100% случаев болезни Лайма поддаются лечению. Если диагноз установлен, лечение назначено правильное, лечение выполнено, эффективность абсолютная. Профилактики болезни Лайма как таковой при клещевом энцефалите в рамках вакцинации при болезни Лайма не существует. Специфической профилактики нет. Неспецифические меры профилактики сводятся к предупреждению присасывания клеща. Поэтому это очень важно. Даже люди, которые имеют полный курс вакцинации, должны помнить, что каждый укус клеща, если говорить с точки зрения современной статистики, это 30% вероятность развития болезни Лайма. Поэтому те меры в рамках правильной одежды и соблюдение других мер безопасности являются принципиально важными и принципиально значимыми. Все эти меры хорошо известны. Одежда с длинными рукавами, желательно светлая, брюки заправлять в длинные носки, волосы прятать под головной убор, обрабатывать одежду специальными репеллентами и, безусловно, осматривать себя после посещения леса и комплекс других мероприятий, которые мы проговаривали. Следующее заболевание, которое может передаваться при укусе клеща, бактериальное заболевание, гранулоцитарный анаплазмоз. Острое инфекционное заболевание может протекать практически бессимптомно, либо в тяжелой форме. Заболевание не переходит в хроническую форму. Но вместе с тем, при тяжелом течении и у людей с ослабленным иммунитетом это заболевание может давать, к сожалению, жизненно опасные осложнения. Клиника зависит от тяжести. После укуса клеща, после инкубационного периода, который занимает от 7 до 21 дня, может развиться резкое повышение температуры до 38 градусов, озноб, першение в горле, тошнота, головная суставная мышечная боль. Единственным отличием от ряда других состояний может быть те или иные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. При тяжелой форме могут быть поражение почек, поражение сердца, поражение нервной системы, требующие, конечно же, уже неотложного вмешательства и тяжелой интенсивной терапии. Диагностика гранулоцитарного анаплазмоза – это данные, анамнеза, как мы говорим, истории, посещение мест, факт укуса клеща и лабораторные исследования, которые дают высокие результаты подтверждения или исключения заболевания. Если диагноз выставлен, установлен, врач решает вопрос о необходимости госпитализации, о необходимости приема терапии, которая убивает инфекцию, вызывающую гранулоцитарный анаплазмоз, антибактериальные препараты и, соответственно, наблюдение и диспансеризация по результатам перенесенной инфекции. Следующее заболевание – это моноцитарный эрлихиоз, который встречается в 3% случаев. Человек заражается при укусе клещей. В группе повышенного риска – работники сельского хозяйства, охотники и люди с иммунодефицитом. В отличие от предыдущего заболевания, реже по сравнению с болезнью Лайма, но это заболевание может давать и хронические формы. На начальном этапе эрлихиоз напоминает грипп, то есть общие такие неспецифические симптомы, высокая температура, головная мышечная боль, озноб, сильная слабость. Единственным специфическим симптомом относительно может быть красная сыпь на туловище и конечностях. Если человек посещал лесную зону или был факт укуса клеща, есть такие симптомы. Это повод для обращения за медицинской помощью и проведения лабораторных тестов. Лабораторные тесты дают высокие результаты подтверждения или исключения заболевания. И при подтверждении заболевания назначается терапия, антибактериальная терапия. Таким образом, мы с вами видим, при укусе клеща может быть риск развития одного вирусного и трех бактериальных заболеваний. Поэтому достаточно непросто иногда разобраться после одного укуса клеща, какое заболевание. Помогают лабораторные тесты, помогает опыт, знания врача. Самое главное, все эти данные позволяют предотвратить как ближайшие риски развития осложнений в период острого инфекционного состояния, так и при некоторых заболеваниях развитие хронических отдаленных последствий осложнений организма, которые могут быть опасны и в рамках развития инвалидности, и в рамках тяжелых болей, осложнений. Все эти аспекты требуют внимания на всех этапах. И этапах ранней диагностики, этапах раннего лечения, и этапах последующего диспансерного наблюдения человека после укуса клеща. Он обязательно должен наблюдаться у врача определенный период, в зависимости от того или иного заболевания, соблюдать меры, которые врач установил по диагностике, по контрольным исследованиям для него. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к нам к сегодняшней передаче прислала наша радиослушательница из Красноуфимска. Она спрашивает: беспокоит сильная и частая зевота в течение всего дня. Что посоветуете? Уважаемые радиослушатели, зевота – это непроизвольный, долгий и глубокий вдох с коротким выдохом в конце. Может сопровождаться подтягиванием конечностей, закрытием глаз, характерным звуком на выдохе и небольшим слезотечением. Зевота не отнесена к каким-то патологическим симптомам или симптомам, которые вызывают беспокойство врача, так как не установлена связь вот этого состояния с каким-то определенным острым или хроническим заболеванием. Причины зевоты до сих пор полностью не изучены, однако ученые, неврологи, специалисты в других областях выделяют несколько интересных и имеющих основания теорий. Первая теория – это теория терморегуляции мозга. Зевота может быть одним из способов охлаждения мозга. Это помогает поддерживать оптимальную температуру мозга, особенно во время умственной работы, или стресса, хронического переутомления или других каких-то ситуаций, сопровождающихся избыточной умственной нагрузкой. Вторая теория – это теория уровня кислорода в организме. Одна из наиболее популярных теорий. Она утверждает, что зевота помогает повысить краткосрочно уровень кислорода дополнительно в крови и снизить концентрацию углекислого газа, особенно когда человек находится в замкнутом помещении с ограниченным доступом к свежему воздуху. Есть интересная теория: функция разминки мышц во время зевоты, происходит активация мышц лица или шеи, что помогает улучшить кровоток, поддерживать тонус мышц. Есть интересная теория социальной значимости. Это теория, которая объясняет зевоту как феномен такой заразительный. Я думаю, что многие, услышав этот разговор, зевали или пытаются зевать. Дело в том, что именно социальная значимость зевоты определяет некоторые взаимодействия между людьми. Наблюдение за зевающим человеком часто вызывает зевоту у окружающих. Этот феномен связан с повышенной чувствительностью человека, с повышенной эмпатией, социальной связью, то есть такой элемент социального взаимодействия. С точки зрения тех или иных связей зевоты с патологическими состояниями организма, требующими дополнительного внимания, некоторые специалисты отмечают связь с нарушением сна. Недостаточный сон или недосыпание могут вызывать чрезмерную зевоту. Ряд лекарственных препаратов, действующих на нервную систему, в основном могут провоцировать зевоту. Некоторые состояния патологические, лежащие в основе хронического переутомления организма, и такие заболевания, влияющие на общий тонус организма, как анемия, сахарный диабет, синдром ночного апноэ, когда человек храпит, у него останавливается ночью дыхание. В общем, при наличии этого симптома большого беспокойства, как правило, нет. Вместе с тем, если симптом повторяется часто и беспокоит человека, очень важно пройти профилактическое обследование, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, биохимические исследования, исследования каланопаразитов. Ну, это такие общие исследования, которые крайне редко дают те или иные отклонения в организме, позволяющие установить причинно-следственную связь. Вместе с тем, большинство исследователей, неврологов, говорят, что зевота полезна. Она помогает снять стресс, усталость, психическую нагрузку, стимулирует работу мозга, также способствует деятельности слезных желез, нормализует артериальное давление, улучшает настроение, способствует даже некоторому снижению активности сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, в общем, этот симптом не вызывает беспокойства и тревоги. Если это периодически не нарушает качество жизни, то это не повод для беспокойства. Если качество жизни страдает, то есть повод для обращения к специалисту и проведения профилактических обследований. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она спрашивает: муж решил отказаться от соли, так как она вредна. Можно ли совсем отказаться от соли? Уважаемые радиослушатели, позвольте мне напомнить вам, что суточная потребность соли равна 5 граммам. Это чайная ложка. Вместе с тем, 80% соли организм употребляет из так называемых скрытых источников. То есть мы кушаем хлеб, употребляем другие продукты, и в них содержится значительное количество соли. Поэтому, если у человека есть медицинские ограничения, например, гипертоническая болезнь, самое частое показание, требующее ограничения соли, четко доказано, что высокий уровень употребления соли имеет прямую причинно-следственную связь с повышением артериального давления. Как это формируется? Дело в том, что натрий, который входит в состав поваренной соли, он задерживает жидкость, он увеличивает тонус сосудов, тем самым определяет основные механизмы развития гипертонической болезни. И Всемирная организация здравоохранения сказала, напомнила, утвердила то, что отказ от соли является самым дешевым и самым эффективным мероприятием с точки зрения общественного здоровья по профилактике и начальным аспектам лечения артериальной гипертензии, гипертонической болезни. Поэтому, если есть у человека медицинские основания, гипертоническая болезнь, может быть, заболевание почек, врач утвердил, то, безусловно, целесообразно предпринимать меры по ограничению соли. Еще раз напомню, суточная норма 5 грамм, 80% мы получаем из скрытых источников. Из этого следует очень простой вывод. Даже если человек современный полностью откажется от употребления соли в домашних условиях, то есть солонка со стола, как правило, ему не грозит тяжелый дефицит соли, потому что, употребляя продукты, которые он приобретает в магазине, он будет получать их, ну, чуть меньше суточной нормы, но достаточное количество. Безусловно, в рамках такой идеальной картины, когда речь идет об исключении продуктов, содержащих скрытую соль, полное ограничение соли считается нецелесообразным, потому что соль, она несет важную функцию поддержания сосудистого и нервного тонуса. Поэтому, если человек, допустим, имеет какие-то идеальные условия, он употребляет пищу, которую приготовил собственными руками, вырастил в собственном огороде и знает совершенно четко, что там вот в таком-то продукте, в таком-то количестве содержится столько-то соли, и соли меньше, чем 5 грамм в сутки, то он, безусловно, имеет определенные риски нарушения со стороны здоровья. Еще раз повторюсь, по работе сердечно-сосудистой и нервной системы. Ну, как мы с вами понимаем, трудно себе представить современного человека, чтобы он жил вот исключительно в рамках вот природы, огорода, земли, чтобы питался только вот тем, что он вырастил. Даже тот же самый хлеб он покупает в магазине, и большое количество других продуктов он все равно покупает в магазине. Поэтому, да, если человек отказался от соли полностью, он не имеет рисков для здоровья, если он питается как обычный современный человек в рамках тех или иных ухудшений. Вместе с тем нужно знать и обратную сторону. У людей, не имеющих сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек, полный отказ от соли не дает каких-то дополнительных мер в улучшении здоровья. Поэтому здесь очень важно понимать и пользу, и вред. Соль, она нужна организму в определенном количестве. Все должно быть в балансе. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Прошла диспансеризация, но почему-то не дали направления на анализ мочи. Чем это объяснить? Уважаемые радиослушатели, в программу диспансеризации в поликлинике в 2025 году входит следующее обследование. Опрос и анкетирование, измерение роста, массы тела, определение индекса массы тела, окружности талии. Хочется напомнить, что окружность талии очень важный показатель, и в норме у мужчины окружность талии должна быть меньше 94 см, у женщин меньше 80 см. Если эти значения выше, это один из наиболее значимых и достоверных признаков нарушения обмена веществ, метаболического синдрома, синдрома, состояния, при котором очень сильно увеличиваются риски гипертонической болезни, инфаркта, инсульта, сахарного диабета, других обменных заболеваний. Поэтому это показатели значимые. Следующее обследование – измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина в крови, определение уровня глюкозы в крови, определение относительного сердечно-сосудистого риска – это врачебный такой контроль очень важный на основании нескольких показателей, флюорография, электрокардиография, измерение внутриглазного давления и прием терапевта по результатам профосмотра. С 2018 года общеклинические исследования крови и мочи не включили в обязательный перечень, но они могут быть и назначаются врачом при наличии дополнительных показаний. Поэтому если есть симптомы, есть состояние и заболевание, то врач дополнительно обязательно назначит эти исследования. Но они не входят в первичный так называемый скрининг, потому что по результатам предыдущих лет такое общее обследование без показаний по общему анализу мочи, общему анализу крови не дало достаточных хороших результатов. Важно то, что в некоторые дополнительные скрининги включены скрининг на выявление злокачественных новообразований гинекологических, скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез у женщин в возрасте старше 40 лет, скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной железы, скрининг на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника в возрасте от 40 лет, то есть исследование специального кала на скрытую кровь. Все эти показатели, они утверждены соответствующей государственной программой. Если в результате диспансеризации врач выявляет те или иные дополнительные какие-то симптомы, состояния, то, безусловно, дополнительно назначается обследование для того, чтобы уже перейти к программе выявленного заболевания и установлению необходимости программы после диагностики лечения. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает: принимая противоопухолевую химиотерапию по поводу онкологии, можно ли для восстановления между курсами принимать гомеопатические препараты? Уважаемые радиослушатели, разрешите мне представить две точки зрения, даже не столько две точки зрения, сколько две плоскости. Первое – это официальные заключения по гомеопатии, заключение научно-консультативного совета европейских академий, опубликованное в 2017 году. Совет обнаружил отсутствие доказательств эффективности гомеопатических препаратов и выразил обеспокоенность по поводу контроля качества. Меморандум комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследователей в 2017 году документ вышел. В документе гомеопатия признана лженаукой. Вывод опирался на анализ публикаций, научных изданиях, отчетов о клинических исследованиях и обобщении систематических обзорах. Следующий документ – это заявление организации здравоохранения, таких как Национальная служба здравоохранения Англии, Американская медицинская ассоциация. Говорится, нет качественных доказательств, что гомеопатия эффективна в качестве лечения любого состояния здоровья. Также и Североамериканский колледж медицинской токсикологии, Академии клинической токсикологии, эти организации сообщают, что не существует доказательств эффективности гомеопатического лечения, но есть доказательства того, что использование этих методов лечения наносит вред и может привести к косвенным рискам для здоровья из-за задержки традиционного лечения. Очень важно понимать, к сожалению, эта ситуация достаточно часто распространена. Вторая плоскость – это ситуация, когда в обычной жизни очень часто, ну даже не очень часто, но периодически приходится слышать разговоры или свидетельства о том, что человек принимает гомеопатические препараты и у него наблюдается эффект. Когда рассматривается эта ситуация конкретно, оказывается, что у человека или не обследован вообще, то есть он не знает о твоем здоровье, он не приходил к компьютерной томографии или какие-то другие исследования, на основании чего сделан был такой диагноз, установлен диагноз, непонятно. Или ситуация, когда человек прошел все обследования, врачи установили, что у него нет заболеваний органических, и вот от ситуации, когда он не получил какой-то достаточной информации, он обращается к гомеопатии и видит тот или иной эффект. Во всех этих ситуациях, как правило, основа одна. Человек с хроническим стрессом, с тревогой, с депрессией или другими какими-то ситуациями, повышенной нервной чувствительности, доверился или по тем или иным причинам стал практически заложником эффекта плацебо. Есть очень интересный такой эффект в медицине, когда ожидание эффекта, оно дает определенную пользу в облегчении симптомов, но на здоровье практически никак не влияет. Поэтому и с точки зрения таких каких-то отдельных примеров, а самое главное, с точки зрения официальной позиции, нужно понимать, что нет и не существует доказательств эффективности гомеопатии. Факт номер один. Факт номер два. Сопровождение онкологических заболеваний в настоящее время требует очень серьезного медицинского наблюдения, серьезного медицинского контроля. Каждый год в России выходят официальные документы по сопроводительной так называемой терапии онкологических пациентов. Рассматриваются современные и очень эффективные меры по защите сердца, по защите почек, по защите печени, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, крови. И там на основании современных исследований даются очень хорошие результаты. Поэтому, если есть те или иные отклонения, нужно посоветоваться с врачом для того, чтобы эффективно их отрегулировать. И современные меры регуляции сопроводительной терапии при онкологии есть, и они работают. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны к своему здоровью и к той информации, которую вам предоставляют. Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, на этом беседа в сегодняшнем выпуске передачи «Медицинский городок» завершена. Позвольте пожелать вам здоровья, бодрости духа, не болейте, берегите себя, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.